подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – российский политолог, выкладчик Карлова университета, эксперт международной инициативы ISENS Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Александр, я хочу обсудить с вами несколько сюжетов, которые так или иначе касаются Беларуси и ситуации вокруг Беларуси. Первый сюжет – это санкции Евросоюза. Буквально на днях Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении агрессоров, которые напали на Украину. В этом пакете есть серьезные санкции в отношении России, но никаких в отношении Беларуси. При том, что поведение официального Минска назвать слишком вегетарианским никак не приходится. Едва ли не наоборот. Последние месяцы с территории Беларуси летят ракеты в Украину. В Беларусь завезли российских мобилизованных, их там тренируют, про что Лукашенко, скажем, открыто сказал. Каток репрессий в Беларуси катится все дальше и дальше. Уже почти 1500 человек сидят в тюрьме. Для сравнения, кстати, в России, вот я спрашивал у российских правозащитников, 500. При том, что Россия в 14 раз больше Беларуси. Вот это все происходит, и тем не менее санкции в отношении Беларуси не вводятся вообще. Ну, по крайней мере, в этом пакете. Может быть, в следующем они будут, но в этом нет. Почему?
Знаете, я бы не придавал большого значения этому событию. Вот почему. Потому что, да, ну, можно предполагать, что Евросоюз и... сейчас и отдельные страны Евросоюза, конечно, не хотят подтолкнуть ситуацию в отношении Беларуси к окончательному, что ли, подчинению Беларуси Российской Федерации и, главное, вступлению в войну на стороне России. Подчеркну, что для Украины Беларусь и так находится вместе с Россией, страной-агрессором. Но при этом все-таки надо сказать, что все те шаги, которые происходят с территории Беларуси, это все-таки не прямое военное участие еще до сих пор, оно может быть иным. И вот этого иного участия, конечно, страны Евросоюза не хотели бы. Оставляют ли тем самым сейчас, приняв этот 9-й пакет санкций, оставляют ли какую-то дверь для Лукашенко? Все-таки я бы не сказал, что это прям какое-то предложение, потому что, глядя на риторику Александра Лукашенко и на те шаги, которые Минск предпринимает, получая и российскую помощь финансовую новую, и очень активное сотрудничество в подготовке российских военных и в переориентировании белорусской промышленности на некоторые военные потребности России. Все вот, глядя на все это, конечно, я думаю, что никто не считает, что Александр Лукашенко в состоянии сделать какой-то самостоятельный шаг от пропасти, его можно в этом стимулировать. Нет, так, я думаю, не думают. Но, во всяком случае, вот на сейчас, в момент, когда все-таки не совсем понятна и дальнейшая стратегия Москвы в этой войне, мне кажется, здесь поэтому сделана пауза в отношении Минска и санкций, которые на него накладываются.
Александр, я хочу уточнить вашу мысль. Так если Лукашенко – это просто марионетка, это просто, не знаю, раб, то зачем делать реверансы в его адрес? А они, судя по всему, делаются. Так как-то одно с другим не совсем сочетается. Или все-таки есть какая-то гипотеза, а вдруг он от него что-то зависит?
Ну, во всяком случае, так уж устроена европейская дипломатия, она всегда была так устроена, и внешняя политика, чтобы сохранять какую-то форточку, если не дверь, то хотя бы форточку открытой, создавая некоторую опцию, возможную опцию выхода из ситуации даже для такой фигуры, как Лукашенко. Почему? Потому что все-таки от дальнейшей позиции Беларуси очень много зависит в следующем, как бы, этапе формирования безопасности всего региона. Если Беларусь и вступит в войну. А тем самым можно сказать, что вступление ее в войну будет означать и полную потерю суверенитета, и автоматический шаг в направлении окончательной реализации союзного договора с точки зрения превращения Беларуси в часть России, то это, конечно, очень плохая новость. И я думаю, что и при всем скепсисе в отношении Лукашенко, прекрасно понимая преступный характер его режима, даже руководство Литвы и Польши считает, я думаю, и считало бы, что надо оставить возможность Лукашенко отступить от такого сценария.
А следующий вопрос вот как раз насчет вступления в войну. Опять же, на днях в Беларусь приехал министр обороны России Сергей Шойгу. Он подписал некий протокол, содержание которого неизвестно, со своим коллегой Виктором Хрениным, министром обороны Беларуси. И у него была личная встреча с Лукашенко. Личная встреча один на один. Причем стоит вспомнить, что предыдущий визит Шойгу в Беларусь был в середине февраля. А через несколько дней тогда началась война, большая война. Шойгу снова приезжает в Минск. На сей раз, кстати, если в прошлый раз вот были фото, где они втроем беседовали, Шойгу, Хренин и Лукашенко, сейчас только face-to-face, один на один. А как бы, что это означает? Можно ли отсюда сделать вывод, что, ну, вот, как в феврале, через несколько дней, тем более, что Лукашенко сам анонсировал, что до конца месяца он встретится с Путиным. Вот... Шойгу привез, так сказать, что называется, черную метку, или привез приказ о наступлении, или вообще ничего из этого?
Да, это важное событие. Я бы сказал, что нельзя его как-то игнорировать. Вот почему. Потому что из всего, что вы назвали, как мне кажется, Шойгу приехал к Лукашенко, как бы сообщить ему тот план наступления, который Москва готовит в отношении Украины. Потому что, да, видимо, заканчивается эта передышка, в кавычках передышка, конечно, ну, во всяком случае, передышка в активных наступательных действиях. Хотя и на земле, и тем более в воздухе идут активные действия достаточно, но все военные наблюдатели и специалисты, конечно, видели и подчеркивали то, что Кремль накапливает ресурсы для, так сказать, большой сухопутной операции, для этого провел мобилизацию, готовит, возможно, в январе следующую мобилизацию. Прошло некоторое время, необходимое для минимальной подготовки мобилизованных. И я думаю, что вот речь идет об этом. Я думаю, что мы находимся на пороге новой попытки со стороны Кремля.
Александр, я вас прерву. Вы не забывайте, что вы говорите для белорусов. И белорусов, когда вы говорите новое наступление кого? Российской армии или белорусов, да, тоже? Вот это их сильно беспокоит. Вот на ваш взгляд.
Нет, я думаю, что, на мой взгляд, сейчас в этой поездке Шойгу не привез Лукашенко никакого решения относительно участия Белоруссии тоже. Просто информируют о том, что будет. Очень много аспектов сотрудничества, помимо прямого участия белорусской армии в войне. Но речь не идет о том, чтобы привлечь белорусские войска к наступлению, если оно сейчас будет. Это не означает, что в дальнейшем этого не произойдет. Но, на мой взгляд, это будет не сейчас.
Александр, вот еще тема, я не знаю, насколько она обсуждается в России, я понимаю, что там меряют большими масштабами, но вот в октябре этого года Александр Лукашенко объявил о том, что формируется так называемая региональная группировка войск Беларуси и России. В практическом смысле это означал завоз нескольких тысяч российских военнослужащих. Судя по всему, в основном это были мобилизованные, их посадили на белорусские полигоны. Лукашенко в беседе с Шойгу сказал, что да, мы их учим, и мы их учим, не только ваши инструкторы, но и наши инструкторы. Но в положениях об этой региональной группировке есть интересный пункт. Он как-то не очень понятно сформулирован. О создании объединенного командования этой группировки. Прошло два месяца, почти два месяца. Ничего про объединенное командование мы не слышали. Но, может быть, для России это важно? Может быть, Шойгу о чем-то таком говорил? Потому что, знаете, тут вот мы разговариваем о том, так сказать, нападут, не нападут, кто на кого нападет. Но если такое командование, и понятно, чье оно будет, будет создано, то как бы уже и подчинение белорусских, собственно, солдат будет российскому генералу. А Лукашенко будет просто стоять в сторонке, сельским хозяйством заниматься. Пока это не совсем так. Да, пока россияне делают, что хотят на белорусской территории, но сами они не командуют белорусами. Это может быть темой разговора с Путиным, с Шойгу?
Я думаю, во всяком случае, что такое непрерывное расширение такой координации, сотрудничества, да, в кавычках, оно, конечно, происходит во всех подобных встречах между Москвой и Минском. И Кремль, конечно, рассчитывает на то, что в определенный момент можно будет перейти к прямому руководству, в том числе белорусской армии. Знаете, мы находимся в такой довольно опасной ситуации весь этот период войны, и настолько много неожиданных сценариев в результате реализуется. Знаете, никто бы не сказал, скажем, там 6 месяцев назад, что будут такой методичности и масштаба ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры. А вот они есть. И это лишь один из элементов. Так что исключать того, что Кремль возьмет под контроль белорусскую армию. Да, и до недавнего времени я видел, что белорусские независимые эксперты считают, что Лукашенко будет этому препятствовать как может, потому что это бы означало полную утерю им там, своих властных возможностей и полномочий. Но в конечном счете, конечно, есть та грань, после которой Александру Лукашенко придется согласиться, так сказать, с предложением Кремля, от которого нельзя отказаться. Так что да, исключать этого нельзя. Но я думаю, что Украина хорошо подготовлена сейчас, достаточно хорошо вооружена. И в Минске это понимают. В Минске понимают, насколько катастрофичным будет привлечение белорусской армии для самой Беларуси, так сказать, даже для самого авторитарного режима, который там есть. Но, не знаю, не могу, так сказать, опровергнуть, так сказать, того предположения, которое содержится в вашем вопросе. Вполне возможно.
Александр, ну вы уже сказали, что по поводу вступления белорусской армии в войну, что у вас есть сомнения, что это в ближайшее время. Но вот я хочу еще назвать несколько как бы фактов, несколько событий, которые на самом деле в разные как бы стороны направляют этот прогноз. Ну, с одной стороны, Беларусь идет тотальная сверка документов по военкоматам. Это речь о тысячах людей, может быть, даже о десятках тысяч. Там даже студентов привлекают к тому, чтобы присылать повестки на сверку, не на мобилизацию пока. Вот. Кроме того, представлен бюджет на следующий год, 23-й год в парламент, на 40% рост военных расходов. С другой стороны, шеф украинской разведки на днях, значит, сказал, что говорит, то, что мы смотрим в Беларуси, то, что у них вооружение, которое они там ставят, закупают, все оборонительное вооружение. Плюс к тому, из Беларуси в Россию везут вооружение, которые у Беларуси были некие остатки, так туда едет оружие, а не сюда. По идее, для наступления оружия надо, а его, наоборот, вывозят. Вот как бы в разные стороны эти векторы показывают, а у них какая-то равнодействующая есть, по крайней мере, сейчас.
Нельзя ведь исключать того, что, скажем, привлечение белорусских военных, оно произойдет не по сценарию прямого нападения через белорусско-украинскую границу, а, например, наоборот, передислокации белорусских военных, например, на российскую территорию и использованию их на захваченных территориях в качестве, например, вспомогательных подразделений, которые выполняют какую-то гарнизонную службу на оккупированных территориях. И в этом смысле такие действия, они как бы, ну, тоже будут иметь такое промежуточное звучание. Потому что все, конечно, ожидают того, что Кремль и Лукашенко, в конце концов, прямо нападут через белорусскую границу на Украину, как это было уже, попытка это была уже в начале войны. Но это вовсе не обязательно. Я хочу сказать, что есть целый ряд опций использования белорусских вооруженных сил. И на это, конечно, Лукашенко может пойти. И, возможно, именно такие модели и сценарии как раз и предлагаются Сергеем Шойгу для того, чтобы пополнить военные возможности российской армии в случае попытки большого наступления и реализации каких-то масштабных военных задач.
И последний мой вопрос касается, может быть, не Беларуси или очень косвенно Беларуси, но, тем не менее, его сейчас обсуждают, его обсуждают в Европе, в России, в Украине. Я имею в виду перипетии вокруг телеканала «Дождь». Прозвучало в эфире телеканала несколько слов, которые бы лучше не звучали. Вот, было дано предупреждение, уволили сотрудника, канал ликвидировали лицензию. Ну и идет очень горячее обсуждение. Почему это все-таки касается Беларуси? Дело в том, что ведущая этого телеканала Анна Мангайт недавно давала интервью нам и сказала, что в 2020 году, в августе, в сентябре, телеканал «Дождь» смотрела треть взрослого населения Беларуси. Треть. Пожалуй, ни один другой источник информации не имел такого охвата. Какие данные теперь об охвате «Дождем» российского населения, белорусского населения? Если белорусы тогда смотрели «Дождь», то, как бы, возможно, они и сейчас смотрят. И вот с учетом этого важного фактора, и который как бы проецируется и на Беларусь тоже, ваша оценка этой ситуации, этого конфликта?
Насколько я знаю, радикально на аудитории и российских, и белорусских медиа, которые дислоцируются за пределами своих стран, на них радикально повлияло на масштаб их аудитории, на медиапотребление, отключение их от индексирования в российских поисковых системах, то есть в Яндексе, в Mail.ru. И это большая проблема, которая обсуждается самими редакциями. «Дождь», да, действительно в последнее время говорил о том, что его аудитория увеличивается после его релокации и ухода из России, с территории России. И вполне возможно, так оно и есть. Но надо сказать, что все-таки «Дождь», безусловно, являлся и является, и, надеюсь, будет являться очень важным источником альтернативной информации, не только информации, но и взгляда на события. То есть это канал, конечно, который вместе с большой группой медиа, в том числе и белорусских медиа, формирует адекватную картину происходящего в этой войне и в регионе, и в Центральной Европе в целом. Поэтому усилия против того, чтобы его парализовать каким-то, эти усилия Кремль предпринимал, точно так же, как Лукашенко хотел бы добиться, чтобы замолчали белорусские медиа, которые продолжают освещать всю проблематику гражданского общества в Беларуси, положение политзаключенных и все, что происходит в верхушке власти Беларуси. Такая же ситуация и с «Дождем». «Дождь» допустил, несомненно, довольно тяжелую ошибку, мне кажется, помимо этих ошибок сказалось то, что Дождь легкомысленно подошел к своим обязательствам после того, как получил лицензию в Латвии на вещание в кабельных сетях. Может быть, здесь менеджеры допустили какие-то ошибки, неправильно построив свои контакты с латвийскими властями. Я надеюсь, что, тем не менее, лицензия Дождя будет восстановлена, поскольку все же при всех неточностях, которые в работе Дождя были, никто, конечно, не сомневается ни в Евросоюзе, ни в отдельных странах, что Дождь занимает последовательную антипутинскую, антикремлевскую политику, выступает, конечно, против войны и настаивает на том, чтобы его позиция ведущих и всех его программ была нацелена на, если говорить об Украине, на то, что украинские границы должны вернуться не только к состоянию до 24 февраля, но и к границам 91 года, то есть к таким границам, при которых Крым является украинским. И я думаю, что Дождь еще сыграет и довольно важную роль, в том числе и в освобождении Беларуси от диктатуры.
И еще уточняющий момент. То есть вы считаете, что восстановят лицензию в Латвии или дадут другой стране? Я слышал разговоры, что, может быть, куда-то переведут Дождь.
Мне кажется, что восстановят лицензию в Латвии, поскольку довольно большая дискуссия вокруг этого решения идет. Не знаю, будет ли оспаривать в суде Дождь это решение, это административное решение. Возможности оспаривания в суде имеются, и, как я читаю, многие юристы считают, что это оспаривание совершенно не безрезультатным может быть, поскольку достаточно высокие нормы свободы слова и действий прессы сохраняются в Евросоюзе, даже учитывая так сказать, новую ситуацию, при которой Россия уже является стороной, спонсором терроризма. И, конечно, меняются какие-то границы допустимого при описании политики Российской Федерации. Так что я думаю, что в самой Латвии, скорее всего, лицензия будет возвращена. Если этого не произойдет, я думаю, будет идти большая работа для того, чтобы часть, мы знаем, что некоторая часть редакции «Дождя» находится в Нидерландах, возможно, будет решен вопрос о том, чтобы консолидировать в Нидерландах всю редакцию и продолжать вещание.
Александр, а еще один у меня вопрос по поводу «Дождя» к вам, так сказать, как к профессиональному философу, как раз такой морально-философский вопрос. Причем интересно, что обе стороны как бы оперируют одним и тем же фактом. Одна сторона говорит, это война, а на войне как на войне. И поэтому на войне вы не имеете права, особенно в стране Евросоюза, говорить «наша армия». Это армия убийц. Вы с армией убийц? Это одна аргументация. Другая аргументация. Это война. А элементом войны является психологическая война от веку, там, от Ганнибала. А психологическая война имеет свои законы. И психологическая война, цель психологической войны – это воздействие на то население, на которое ты работаешь. И тут уже не до тонкостей. Главное – воздействовать. Вот я сказал, в Беларуси в августе треть населения, они воздействовали, и уже дело не в этих деталях. То есть, пусть даже и скажут, наша армия, если, как бы, ну, грубо говоря, это повлияет на поведение тех самых людей. Это проблема, это морально-философская проблема. Какой ваш ответ на нее?
Да, действительно, собственно, так она сейчас, это часть дискуссии вокруг вот этой развилки и формируется. Мне кажется, что здесь надо обратить внимание на следующее. Дело в том, что сама концепция канала «Дождь» после того, как он релоцировался из России, она им самим не до конца прояснена. Он сам себе этот канал до конца не отдает отчета в том, чем он является. И можно здесь ответить просто. Если канал решает для себя, что он часть контрпропаганды, то в таком случае он как бы действует вместе с группой, скажем, украинских контрпропагандистских каналов, которые на русском языке говорят. И там, конечно, возможно использование разных инструментов борьбы.
Я вас прерву. Каналов да. с довольно умеренным эффектом. Да, украинских конечно. Каналов на русском языке с довольно умеренным эффектом, в отличие от дождя.
Да-да-да, безусловно. Да, конечно, дождь более эффективен. Но, тем не менее, эта позиция, вот она, если так формулируется, тогда она контрпропагандистская. Но дело в том, что журналисты и коллектив «Дождя» считают себя независимым медиа, а вовсе не ангажированным политическим пропагандистским медиа. Если дело так обстоит, то тогда он должен как бы определиться со своей... что ли, со своей, сам в себе определиться со своей линией. Мы, конечно, многие, так сказать, профессиональные эксперты, глядя на позицию канала, не до конца вот понимают вот эту самоидентификацию канала. Но я думаю, что это просто, знаете, такой временный момент, потому что все случилось достаточно недавно. Дождь уехал из страны и восстановился там, буквально там, полгода назад или что-то около того. После тех проблем, которые у него возникли в России. Я думаю, что редакция переосмыслит ситуацию просто сейчас активно. И если будет продолжать работу, то решит для себя, как она хочет работать с аудиторией. И кто у него партнеры такие надежные, и политические партнеры в том числе.
Александр, ну вы в основном говорили, вот сейчас мне ответили на как бы как решается этот вопрос в, ну скажем так, русском дискурсе. А как он решается, как вот этот вопрос решает, скажем так, говоря словами Пелевина, западные начальники дискурса? У них есть опыт, да, кстати, очень многих психологических войн. Собственно, Лайбаджер придумал это словечко, который сам работал и с немцами, и с другими.
Я думаю, что... Вот я хочу подчеркнуть это. Мы видим хорошо, что ведь дождь не... именно и конфликт у дождя, собственно говоря, сейчас, именно потому, что он не встал в линейку сам для себя контрпропагандистских каких-то медийных проектов. Именно поэтому у него сейчас такая проблема возникла. Потому что если бы руководство Евросоюза или, там, не знаю, руководство НАТО или руководство Латвии, да, считало бы, что позиция канала четкая, и что это, что он стал частью обороны Европы на восточном фланге НАТО, если так уж резко, да, обострять, так сказать, ту логику, которую вы предлагаете, то тогда бы и с лицензией не было проблем, понимаете? Но у нас ведь обратная ситуация. Мы видим хорошо, что дождь, перебравшись в Латвию, он как бы сделал там скандальное интервью с мэром Риги, как-то начал освещать внутреннюю латвийскую политику, непонятно почему, если он ориентирован как бы на решение проблемы войны, да, на решение проблемы Кремля, телеканал, то тогда, так сказать, зачем это достаточно ошибочное вторжение в проблематику, которая не касается дождя и не является его непосредственной тематикой. Тем не менее, вот эта вот ситуация, она пока двойственная. Я понимаю, что аргументация, которая говорит о том, что дождь достигает, так сказать, сердец простых российских граждан, и это подчеркивали сейчас многие корреспонденты «Дождя», когда они говорили, что когда мы употребляем вот это выражение «наша армия», то мы имеем в виду, что мы не теряем связи со своей аудиторией, а вовсе не то, что это армия наша и так далее. Но мне кажется, что даже если дальше дождь будет работать, все равно придется дистанцироваться лексически, так сказать, в языке дистанцироваться от российской армии и все-таки называть ее там, сказать, армией Кремля там, да, или как-то так. Потому что проблема будет очень близка, та проблема, неотвратимая проблема того, что как бы российские граждане сейчас не смотрели на войну, в каком бы мутном сознании они ни находились в отношении происходящего, все равно произойдет очень четкое представление об ответственности за происходящее. И в этом смысле слова сейчас, может быть, дождь и говорит наша армия, завтра он должен будет как бы отделить население от Кремля и его дискурса. Мне кажется, это неизбежно.
Спасибо вам большое. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был российский политолог, выкладчик Карлова университета Александр Морозов. До наших глядачов я звертаюсь с пропановой выказывать свои меркования, выказывать свои думки про те сюжеты, которые мы обмерковывали, про то, что вы почули от Александра. Ну, а затем, как будут разгортываться подеи далей в Беларуси и за ее межами, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Гэта канал «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус. Добры дзень. І сёння моя суразмоўца, дактарантка феміністкіх гендерных даследаванняў Вікторыя Лаўрынюк. Добры дзень, Вікторыя.
Ганна.
Я прапаную пагаварыць пра ваша даследаванне пра распаўсюд хатняга гвалту сярод беларускіх жанчын за апошнія 12 месяцаў. І перш чым вы агучыце асноўныя высновы даследавання, я хачу тэзісна абазначыць сітуацыю. У Беларусі няма закону о папярэджанні хатняга гвалту. Была падрыхтаваная канцэпцыя закону о папярэджанні хатняга гвалту, яна была згорнутая рашэннем Лукашэнкі ў 2018 годзе. У Беларусі пасля 2020 года ўжо няма арганізацый, якія займаюцца дапамогай ахвярам хатняга гвалту, як і не засталося арганізацый, якія ўздымаюць гэтае пытанне ў публічнай сферы ў Беларусі. Вікторыя, найперш раскажыце, якім чынам вам удалося правесці гэтае даследаванне сярод жанчын у Беларусі, улічваючы цяперашнюю сітуацыю суцэльнага гвалту і тэрору ў Беларусі?
Я, наверное, хотела бы, в принципе, добавить в контекст, в котором сейчас живут женщины Беларуси, то, что нету закона, безусловно. Были приняты поправки в 2022 году в закон о профилактике правонарушений. И из хорошего было дано определение тому, что такое домашнее насилие, но оно не предусматривает такой вид насилия, как экономическое насилие. Это, конечно, его большой недостаток по сравнению к другим недостаткам существующим. И, как ни странно, там говорится о традиционных ценностях. А важно понимать, что именно традиционные ценности являются проявлением, в общем-то, и поддержанием патриархата, в общем-то, именно почему и существует гендерно-ориентированное насилие. Если говорить, как удалось провести исследование, безусловно, это был такой определенный вызов, не только потому, что есть в целом ситуация насилия, государственного террора в Беларуси, но потому что, в принципе, такие исследования очень тяжело проводить, потому что, в первую очередь, необходимо обеспечить безопасность женщин. И это было, наверное, первоочередной задачей, которая была, я поставила перед собой, потому что, конечно, безопасность в приоритете. То есть можно пожертвовать какими-то, например, меньше собрать данных, меньше просить женщин, но это должно происходить в безопасном формате, потому что мало того, что действительно существует стрессовая ситуация, потому что, в принципе, в Беларуси об этом тяжело говорить, а с другой стороны, потому что мы знаем, что очень много женщин живут вместе с домашними агрессорами, и если агрессор увидит, что женщина участвует в таком опросе, то, конечно, это небезопасно для ее здоровья и для ее, может быть, даже жизни, ее домочадцев. Исследование проводилось онлайн, И это тоже дополнительная, скажем так, сложность, потому что если вживую, вот когда мы проводили исследование в 2018 году репрезентативное, то, конечно, если интервьюерка приходит домой и видит, что женщина живет в небезопасной ситуации, она сворачивает исследование, даже не озвучивая, о чем идет речь. Онлайн такой возможности нет, поэтому, конечно, было проведено несколько этапов, которые бы позволяли вот обеспечить эту безопасность. С одной стороны, с другой стороны, конечно, было необходимо отсеять участников мужчин. И, как ни странно, 11% мужчин попытались заполнить эту анкету. Конечно.
Чекайте хвилиночку, попробовали за женщин заполнить анкету те сами?
Анкета рассчитывалась только на женщин. То есть только женщины должны были заполнять, об этом очень четко говорилось в начале анкеты. То есть все вопросы были направлены на женщину, но мужчины попытались это сделать. Скажем так, я поставила некоторые так называемые вопросы-ловушки, которые позволили вычислить мужчин и отсеять их. И 11% это очень много. Это не статистическая погрешность. Это говорит о том, что, на мой взгляд, мужчины, которые имеют в себе, скажем так, черты агрессоров, то есть которые желают проконтролировать, что происходит, может быть, чем занимается женщина. И, скорее всего, именно такие мужчины попытались заполнить анкету.
И давайте перейдем до самого головного. Какие основные высновы доследования? Давайте коротко попробуем самое головное сформулировать.
Да, во-первых, исследование проводилось исключительно в отношении насилия со стороны интимного партнера, с которым женщина была последние 12 месяцев. То есть это может быть любой партнер, текущий партнер интимный, с которым они расстались, но были в отношениях 12 месяцев. Причем неважно, жили они, либо не жили, либо просто встречались, потому что домашнее насилие может быть более широко воспринято, потому что это еще насилие со стороны, например, родителей или родственников, типа братья или дяди и так далее. То есть это исследование было исключительно со стороны интимных партнеров. Но один вопрос, который был задан для того, чтобы понять в целом ситуацию, насколько женщины боятся насилия физического и сексуального в принципе. И оказалось, что 50% женщин за последние 12 месяцев испытывали беспокойство, что они могут подвергнуться насилию в целом со стороны любых мужчин. То есть это могли быть сослуживцы, это могли быть коллеги по учебе, текущие, настоящие, прошлые партнеры и так далее. Но и один вопрос был в отношении того, боялись ли женщины насилия со стороны представителей силовых структур. Здесь, конечно, просто показатель зашкаливает. То есть из, вот, из 50% женщин, поучаствовавших в опросе, в опроснике, 82,3% женщин боялись насилия со стороны представителей силовых структур. Причем этот показатель равномерно распределился между женщинами, которые проживали в Беларуси, проживают в Беларуси, и те, которые уехали из Беларуси после августа 2020 года. Это тоже такой достаточно серьезный показатель, на мой взгляд. В целом, со стороны интимного партнера подверглись насилию за последние 12 месяцев 44% женщин. И да, наверное, здесь тоже стоит уточнить, что насилие изучалось по следующим параметрам. Это физическое насилие, сексуальное, психологическое, которое включало и один из вопросов по эмоциональному насилию, онлайн-абьюзу и сталкингу, и также по контролирующему поведению и финансовое насилие. И получилось, что только 56% женщин в целом не подвергались насилию. Причем этот показатель тоже опять-таки равномерно распределился между теми, кто... то есть он, нельзя сказать, что женщины, которые живут в Беларуси, больше подвергаются, или те женщины, которые уехали. То есть примерно одинаковое количество женщин подвергается в целом насилию.
А, Виктория, вы почали градацию типа гвалту. А поводле вашего доследования, вот який тип наибольш спознаюсь белорусский, який тип гвалту? Ти не вось гэта экономичный, який был не включены у поправки до законодавства, який приняты в Беларуси?
Да, если мы будем говорить, допустим, про психологическое насилие в целом, мы включаем туда онлайн-насилие, сталкинг, контролирующее поведение эмоциональное, тогда это будет психологическое насилие. Но если мы говорим, рассматриваем отдельно вот по таким категориям, потому что иногда в методологиях отдельно рассматривают, то тогда, конечно, экономическое насилие – это то насилие, которому больше всего подвергаются женщины в Беларуси. Ну, в целом, комбинация, скажем так, вот экономического и психологического насилия – это то, с чем больше всего сталкиваются белорусские женщины. Физическое сексуальное насилие – это примерно один... Комбинация, скажем так, физического и сексуального насилия – это примерно 1% женщин. Но в целом... Можно тоже разбить, наверное, не знаю, по категориям, потому что, с одной стороны, нельзя рассматривать женщин как одну такую большую гомогенную когорту. Безусловно, женщины отличаются, женщины, которые живут в городе, женщины, которые живут в каких-то региональных мелких городках или селах, они будут, может быть, больше одним видом насилия подвергаться, женщины старшего, младшего возраста другим. Например, именно экономическое насилие будет подвержено больше всего женщины, девушки 18-19 лет и 40-54 года. При этом, например, именно контролирующее поведение со стороны партнера испытывают также женщины возраста 40-44 и 50-54 года.
А, Виктория, хотела вас запытаться, вы згадали доследование, якое вы проводили у Беларуси ранее, и гэтае, ясно, что крыху методика была розная, и вы на гэта рабілі гаворку. Наколькі изменилась ситуация, ці изменилась?
Да, смотрите, в 2018 году действительно проводилось исследование, оно очень хорошо проводилось по методологии ВОЗ. Оно проводилось во многих странах мира, в том числе и Беларуси. И оно измеряло по двум показателям основным. То есть за весь период жизни женщины и за последние 12 месяцев. За весь период жизни, конечно, если мы посмотрим, показатели намного хуже и выше домашнее насилие. То есть, вернее, наоборот, меньше будет домашнее, скажем так, каждая третья женщина подвергалась. Но за 12 месяцев этот показатель будет выше. Например, как в нашем исследовании, 44% женщин. То есть это можно с натяжкой сказать, каждая вторая. И примерно то же самое было в исследовании 2018 года. То есть тенденции, они прослеживаются. Другой вопрос, что тогда не измерялось такие виды насилия, как насилие онлайн. Особенно с COVID, когда мы все перешли на онлайн, это стало более актуально, и поэтому, конечно же, я тоже включила эти вопросы. Плюс, если говорить про разницу, безусловно, то исследование было репрезентативным, то есть его можно было распространять, генерализовать на все женское население. Здесь у нас, конечно, больше показать тенденции, ну и цель была, конечно, потому что мы сейчас, в принципе, мало очень говорим про домашнее насилие, потому что, в принципе, в Беларуси существует государственное насилие, террор, то женщины как-то уходят на второй план.
Ну вот и как раз я хотела вас про это запытаться. Ну, вельми многие, слухаючи нашу размову, могут сказать, что теперь та сапраўды беспрецедентных гвалт уживается до всех людей в Беларуси, не только женщин, и до детей, и для подлетков, и до пожилых людей. Чому важно акцентовать увагу менавіта на гвалт супраць женщин? Як невырашенность этого пытания у минулым уплывает на распаўсюд гвалту увогуле, не только хатнего?
Ну, надо понимать, что, в принципе, существует, да, действительно, государственное насилие в отношении всех, но женщины, плюс ко всему, еще подвергаются гендерно-ориентированному насилию. Именно потому, что они женщины, потому что существует в целом патриархальный строй, и мужчины используют насилие как способ установления власти и контроля над женщинами. Скажем так, здесь в любом случае существует связь, если, допустим, пока очень сложно показать это в цифрах, между государственным насилием и физическим. Но когда я использую качественную методологию, то есть в интервью и в фокус-группах с женщинами, то эта связь лучше прослеживается, чем когда мы говорим про цифры. И в целом, скажем так, патриархат и патриархальные ценности и использование насилия в целом в отношении людей оно может быть только решено с помощью того, когда предпринимаются целенаправленные действия для установления гендерного равенства и гендерного мейнстриминга. Но пока этого нет.
Я и журналисты «Свободы» робили шмат материалов про ситуацию с хватным гвалтом в Беларуси. Как раз в той период, и коли рыхтовалася змены, коли рыхтовался законопроект о попереджении хатнего гвалту. И тогда я памятаю интервью с Ольгой Горбуновой, керавницей Радиславы, прытулку, шэлтару, якія ўжо закрыты. І я яе папрасіла перафармуляваць патрыархальную формулу «б'ёт, значит, любіць, б'е, значит, кахае». А яна яе перафармулявала на той час «б'е, значит, сядзе». Цяпер гэтая формула ў Беларусі мала рэальная, а ўсё ж якія вы бачыце спосабы змены сітуацыі ў справе хатняга гвалту вот у цяперашняй вельмі складанай сітуацыі?
Ну да, очевидно, что, конечно, первое это решение должна быть политическая воля для того, чтобы изменить ситуацию с домашним насилием. Например, мы видим позитивный пример Украины, когда буквально в одночасье было принято решение о ратификации Стамбульской конференции, и буквально в одночасье, можно сказать, негативный пример Турции, когда они решили выйти из Стамбульской конвенции о предупреждении всех форм насилия в отношении женщин и девочек. В Беларуси, к сожалению, да, пока нам об этом говорить не приходится, хотя даже был вот в тот период подготовлены и анализ законодательства о готовности Беларуси вхождения, ратификации Стамбульской конвенции, но пока это все, конечно, лежит на полках и неприменимо. На мой взгляд, что можно делать сейчас, это информировать общество о этой проблематике и как раз-таки информированием. Наверное, в рамках именно внутри страны это тяжело делать. Наверное, это можно делать для тех организаций, которые не находятся в Беларуси сейчас. Это более безопасно и таргетировать, ну, то есть непосредственно направлять эту информацию на мужчин и женщин в Беларуси. Потому что очень важно, чтобы именно мужчины пересмотрели свой подход в отношении домашнего насилия и гендерного равенства. То есть недостаточно только женщин информировать, что такое домашнее насилие, и что при первых признаках стоит обращаться за помощью и, собственно, по возможности уходить из таких отношений. Но без того, чтобы мужчины меняли свое отношение, конечно, мы не можем решить эту проблему. Соответственно, как раз-таки вопрос информирования очень важны в этом смысле.
Тут, конечно, питание не до вас, як доследчица. Вы кажете, что калі ёсць гвалт, то трэба звертацца па дапамогу і сыходзіць. Сыходзіць, гэта зразумела, што таксама даволі цяжка. Куды можна звертацца цяпер па дапамогу ў Беларусі жанчынам?
Только 1% женщин, которые, опять-таки, здесь неважно, находятся они в Беларуси или не в Беларуси, обращались за помощью. При этом 2% женщин, они боялись обращаться за помощью, и они боялись именно реакции партнера, если он узнает, что они обращались за помощью. То есть сейчас женщины решают вопросы с домашним насилием с помощью психологов, психотерапевтов, находят свои собственные ресурсы для того, чтобы, ну, то есть какую-то силу внутреннюю для того, чтобы выйти из таких отношений. И только 4% женщин решили вопрос с домашним насилием после того, как партнер понял, что так не стоит вести, и изменил свои отношения. Куда можно обращаться? Как раз тоже вот в анкете я особое внимание уделяла вопросам безопасности. В конце я перечислила возможные адреса, по которым можно позвонить, обратиться по странам различным, потому что понятно, что белорусские сейчас живут не только в Беларуси. В Беларуси еще есть некоторые организации, которые помогают, например, СОС «Детские деревни». Если я не ошибаюсь, они помогают больше тем, у кого есть дети, потому что, в общем-то, соцдетские деревни, понятное название. Из, как вы ранее говорили, из негосударственных организаций, наверное, пожалуй, больше никого не осталось. По-прежнему существуют ассоциационы, но, как и ранее, женщины боялись обращаться зачастую за помощью, потому что если есть дети в семье, то они автоматически становились ситуацией СОП. И если они не решали вопрос с агрессором, то была вероятность того, что дети будут изъяты из семьи. Поэтому, наверное, вариантов остается немного, получать психологическую, юридическую помощь по тем горячим, может быть, линиям, чат-ботам, которые существуют, которые ведутся не в Беларуси, но в Беларуси, безусловно, могут обращаться. Например, есть даже, скажем, российский ресурс «Останови насилие». Они сделали такой хороший сайт, в который могут обращаться любые русскоговорящие женщины, украинки, белорусские, россиянки, которые живут за рубежом. Но, к сожалению, не в самих странах.
А скажите, калі ласка, як шмат даследчыц, як вы цяпер працягваюць займацца гэтай тэмай, знаходзячыся не ў Беларусі? Наколькі гэтая тэма пад увагай даследчыц, тых, што вымушаны былі з'ехаць, вымушаны былі спыніць сваю працу? у Беларуси?
Про домашнее насилие или про гендерную тематику?
Да, один выпуск про хатний гвалт. Про гендерно-ориентированный гвалт, так скажем, правильней.
Мне кажется, не очень много. То есть я знаю больше исследователей, которые занимаются гендерной тематикой в различных аспектах, но чисто домашним насилием я не уверена, что могу назвать и вспомнить конкретных коллежанок.
Дякую вялікі, Вікторія, за тое, што прыйшлі ў наш эфір, падзяліліся вынікам вельмі важнага даследавання. Дякую вам вялікі.
Дякую, Ганна.
Гэта была дактаранка фемінісцкіх і гендерных даследаванняў Вікторія Лаўрынюк. Вы на канале «Свабода прэміум». З вамі была Ганна Соусь. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей. Усяго найлепшых.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14 стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год. Аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не «мы», а «яны». Захацелась «ім» людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе», не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагромні стай такой грамадзе.
Беларусы, беларусы, беларусы.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Мікулы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла, славу лечую навіша, бацьковшыне мілай.
«Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага «Макара» у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. мы адрозім жыццё рэспублікі сваей. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.